Глава 17. Монсеньор, мы бретонцы. Пока, как мы уже рассказали, Гастон тщательно одевался в своей комнате на первом этаже, Топен продолжал обучаться ремеслу хозяина гостиницы. Потому-то к вечеру он уже не хуже своего предшественника и даже лучше умел отмерить кружку вина, поскольку понял, что если придется возмещать убытки метру Бургиньону, то в этот счет войдет и его расточительность, и сделал вывод, что чем меньше будет растрачено, тем больше прибыли он Топен получит. Поэтому утренних клиентов вечером уже плохо обслуживали, и они убрались весьма недовольны. Одевшись, Гастон решил составить окончательное мнение о характере капитана Ла Жанкьера, посмотрев его библиотеку. Она состояла из книг трех родов: книги непристойные, книги по арифметике и книги научные. Среди последних особенно выделялся своим переплетом совершенный старшина. Да и перечитывали его, видимо, бесконечно. Затем шли записки самого капитана, естественно, расходы, содержавшиеся в полном порядке, как и следовало полковому фурьеру. Одним словом, всякий вздор. И Гастон подумал, что, может быть, это маска, которую капитан надел подобно фиеско, чтобы скрыть свое истинное лицо. Во время этого тщательного осмотра Топен ввел в комнату какого-то человека, доложил о нем и тут же скромно оставил его наедине с шевалье. Не успела затвориться дверь, как человек этот подошел к Гастону и сообщил ему, что капитан Ла Жанкьер не смог прийти сам и послал его вместо себя. Гастон потребовал доказательств. Незнакомец сначала вынул письмо капитана, написанное точно в тех же выражениях и той же рукой, что и образчик, который остался у шевалье, а вслед за письмом половину золотого. Гастон тут же признал, что это и есть посланец, которого он ждал, и последовал за ним без дальнейших околичностей. Они сели в тщательно закрытый экипаж, что само по себе, если иметь в виду цель поездки, совсем не было удивительным. Гастон видел, что они переехали через реку по новому мосту и направились вдоль набережной. Вскоре они оказались на паромной улице, и он перестал что-либо видеть вообще. Но тут карета остановилась во дворе какого-то особняка. И сразу же, даже без просьб Гастона, его спутник вынул из кармана вырезанный листок бумаги с именем шевалье. И таким образом, если у того и оставались какие-то сомнения, они окончательно рассеялись. Дверь открылась, Гастон и его спутник вышли, поднялись по четырем ступеням на крыльцо и очутились в просторном коридоре, который опоясывал единственную комнату особняка. Прежде чем приподнять портьеру, которую была завешена одна из дверей, Гастон обернулся, чтобы увидеть своего провожатого, но тот уже исчез. Шевалье остался один. Сердце его сильно забилось. Сейчас ему придется вести беседу не с обычным человеком. Это уже не грубое орудие, приведенное в действие чужой силой. Это сам мозг заговора. Это воплощенный в человеке замысел мятежа. Это представитель короля другого государства. И он, представитель Франции, сейчас с ним встретится. Он будет говорить непосредственно с Испанией и должен предложить иностранной державе совместные военные действия против своей родины. Он будет на равных представлять свое королевство перед другим королевством. Где-то в глубине зазвенел колокольчик, и этот звук заставил Гастона вздрогнуть. Шевалье поглядел на себя в зеркало. Бледность заливала его лицо. Он прислонился к стене, потому что у него подгибались колени. Тысячи мыслей, неведомых ему прежде, теснились у юноши в голове. Но страдания его на этом не кончились. Дверь отворилась, и Гастон очутился лицом к лицу с человеком, в котором он узнал Ла Жонкьера. «Опять он!» — с досадой прошептал шевалье. Но капитан, несмотря на свой острый проницательный взгляд, казалось, не заметил облачка, набежавшего на чело шевалье. «Идемте, шевалье», — сказал он ему, — «нас ждут». Сама важность происходящего вдохнула в Гастона силы. Он твердо ступил на ковер, заглушивший звук его шагов, и сам казался себе тенью, представшей перед другой тенью. И в самом деле, спиной к двери, неподвижно и молча, в глубоком кресле сидел, а точнее был в него погружен, какой-то человек. Видны были только его ноги. Одну он закинул на другую. Единственная свеча, горевшая на столе в канделябре, была прикрыта абажуром и хорошо освещала нижнюю часть его тела, а голова и плечи терялись в тени экрана. Гастон нашел, что черты его лица свидетельствуют о честности и благородстве. С первого взгляда дворянин мог признать в нем дворянина, и Гастон сразу понял, что перед ним совсем другой человек, не тот, что капитан Ла Жонкьер. Форма рта выражала доброжелательность. Глаза были большие и смотрели смело и пристально, как глаза королей и ловчих птиц. На челе читались высокие мысли, а остро очерченный контур нижней части лица свидетельствовал о большой осторожности и твердости, хотя из-за большого кружевного галстука, да еще в такой темноте, трудно было что-либо лучше разглядеть. «Вот это орел», — сказал себе Гастон. «А тот был просто ворон, или в лучшем случае ястреб». Капитан Ла Жонкьер стоял в почтительной позе, выставив вперед бедро, чтобы придать себе воинственный вид. Незнакомец некоторое время столь же пристально разглядывал Гастона, как тот его. Шевалье молча поклонился ему. Незнакомец встал с видом большого достоинства, кивнул ему головой, подошел к камину и прислонился к нему. «Этот господин и есть то лицо, о котором я имел честь говорить с вашим сиятельством», произнес Ла Жонкьер. «Это шевалье Гастон де Шанле». Незнакомец снова слегка наклонил голову, но не ответил. «Дьявольщина!» – прошептал еле слышно Дюбуа ему на ухо. «Если вы с ним не заговорите, он будет молчать?» «Насколько я знаю, господин шевалье прибыл из Британии», – холодно осведомился герцог. «Да, монсеньор, но пусть ваше сиятельство соблаговолит простить меня. Господин капитан Ла Жонкьер назвал мое имя, но ваше имя я еще не имею чести знать. Простите мою невежливость, но я говорю не от себя, а от всей провинции». «Вы правы, сударь», — живо прервал его Ла Жонкьер, вытаскивая из портфеля на столе какую-то бумагу, под которой стояла размашистая подпись, скрепленная печатью короля Испании. «Вот вам имя. Герцог Оливарес», — прочел Гастон. Потом повернулся к тому, кому был представлен, и почтительно ему поклонился, не заметив, что тот слегка покраснел. «Теперь, сударь», — сказал незнакомец, — «предполагаю, у вас нет больше сомнений, говорить или не говорить». «Я полагал, что сначала выслушаю вас», — ответил все еще недоверчиво Гастон. «Верно, сударь. Но все же не забывайте, что мы с вами вступаем в диалог, когда говорят по очереди. Ваше сиятельство оказывает мне слишком много чести. Я подам пример доверия. Слушаю вас, сударь. Монсеньор, штаты Британии? Недовольный в Британии, прервал его, улыбаясь регент, хотя Дюбуа и подавал ему устрашающие знаки. Недовольных так много, продолжал Гастон, что их можно рассматривать как представителей провинции, и все же я воспользуюсь выражением вашего сиятельства. Недовольные в Британии послали меня к вам, монсеньор, чтобы узнать, каковы намерения Испании в этом деле. Выслушаем сначала, каковы намерения Британии, ответил регент. Монсеньор, Испания может рассчитывать на нас. Мы дали ей слово, а бретонская верность вошла в поговорку. Но какие обязательства вы берете на себя в отношении Испании? Поддерживать всеми силами действия французского дворянства. А вы сами разве не французы? Монсеньор, мы бретонцы. Британь была присоединена к Франции по договору. И коль скоро Франция нарушает права, оставленные за Британию этим договором, может считать себя отделившейся от Франции. Да, я помню эту старую историю о брачном договоре Анны Бретонской, но этот договор, сударь, был написан так давно. Тут мнимый Лажанкьер изо всей силы подтолкнул регента. «Что из того, — ответил Гастон, — если каждый из нас знает его наизусть?»